Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст и наш сегодняшний гость – политический аналитик, директор Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. Борис, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней беседы – это визит Александра Лукашенко в Азербайджан, а точнее эхо этого визита в Армении. Я хочу напомнить, что с августа прошлого года, с президентских выборов, Александр Лукашенко только дважды выезжал за пределы Беларуси. Оба раза в Сочи на встречу с Путиным. И вот третий выезд, так сказать, в свет, в мир, это в Баку. В Баку после войны, тяжелой кровавой войны, которая недавно закончилась. Борис, как вот этот визит, сам факт этого визита был воспринят в Ереване? Я так понимаю, что в Ереван Лукашенко, в общем, не собирается.
Знаете, я бы не сказал, что в Ереване этот визит произвел какое-то особое впечатление, поскольку позиция Лукашенко относительно армяно-азербайджанских отношений давно очевидна, и в Армении в этом смысле никаких иллюзий никто не питает. Достаточно вспомнить, что до относительно недавнего времени Беларусь входила в тройку основных поставщиков вооружения Азербайджану. Несмотря на то, что Армения и Беларусь находятся в одном оборонно-политическом союзе. Кроме того, здесь очень хорошо помнят ситуацию с блогером Александром Лапшиным, которого фактически задержали и выдали Азербайджану, поскольку там против него было заведено уголовное дело. И Александр Лапшин провел несколько месяцев в достаточно тяжелых условиях в азербайджанской тюрьме. Что касается конкретно этого визита, естественно, армянскую общественность больше волнует то, что происходит в Азербайджане. И именно в этом контексте рассматривается визит Лукашенко. Я бы сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается под, возможно, хороший процент положить свою победу в войне в Нагорном Карабахе, поскольку ситуация в стране его вряд ли сильно улучшается, поэтому надо использовать тот капитал, который был заработан осенью 2020 года. И именно в этом ключе следует рассматривать разного рода международные контакты президента Азербайджана. Буквально за очень короткое время по инициативе президента Азербайджана состоялся онлайн-саммит тюркоязычных народов, где была выражена поддержка достижениям Азербайджана в этой войне и последующая политика этой страны. Кроме того, буквально в те же дни, что состоялся визит Александра Лукашенко, Азербайджанская дипломатическая академия организовала конференцию для международных экспертов, тех, которые поддерживают всячески позицию Азербайджана, ее политику, его внешнюю политику. И на этой конференции выступал Ильхам Алиев, где фактически предложил свою версию интерпретации событий последних месяцев, пытаясь выступать в роли такого конструктивного и миролюбивого национального лидера. И практически в эти же дни состоялся визит Александра Лукашенко, что должно было лишний раз подтвердить, что политика Азербайджана имеет широкую международную поддержку, что у Азербайджана много партнеров, и что дальнейшие действия Азербайджана в контексте отношений Армении получают широкое одобрение и соучастие даже некоторых стран. Поэтому одной из тем, которая обсуждалась на двусторонней встрече, было участие Белоруссии в восстановлении тех территорий, на которых проходила война.
А скажите, вот на этой встрече тюркоязычных стран были ли страны ОДКБ, то есть Казахстан, Киргизстан или нет?
Естественно, все они были.
Все они были, и все они, в общем, высказали солидарность с Азербайджаном.
Да, с той или иной определенностью.
Следующий мой вопрос вот касается сравнения позиции Лукашенко и Путина. Вот вы сказали, что Беларусь среди самых крупных поставщиков оружия Азербайджана. Насколько я знаю, Азербайджан поставляла или поставляет оружие, и Россия тоже. Россия поставляет и Армении, и Азербайджан. В этом смысле, ну, скажем, Путин был, скажем так, посредником, медиатором, а может быть и автором вообще, по сути, договора о мире в войне между Арменией и Азербайджаном. Тем не менее, вот вы можете сказать, скажем, позиция Путина, насколько она сбалансирована между Арменией и Азербайджаном и в сравнении позиция Лукашенко?
Если мы говорим о политике России, то вообще о какой-то сбалансированности говорить не приходится, потому что Россия исключительно преследует свои интересы в этом регионе, поэтому и не особенно задумывается о балансе. То есть то, что делает Россия, это всего лишь соответствует российским интересам, поэтому продажа российского вооружения Азербайджану на самом деле имела две цели, это очень хорошо понимают в Армении. С одной стороны, сохранить какое-то влияние на Азербайджан, поскольку в любом случае поставщик вооружений, тем более в таких количествах, как это делала Россия, там на несколько миллиардов долларов, это, естественно, предусматривает также наличие определенных рычагов политического влияния. И, естественно, Россия также хотела заработать на этих сделках. И, соответственно, поставки вооружения Армении должны были в той или иной степени сохранять баланс по готовности к войне, иначе Азербайджану не было бы смысла в таких количествах покупать российское оружие. Ну и, естественно, все это в Армении понимают, но при этом должны учитывать, что в отличие, скажем, от Беларуси, Россия является, хотим мы этого или нет, единственным гарантом безопасности Армении. Сегодня фактически именно российские вооруженные силы, российские пограничники могут удерживать ситуацию послевоенную в относительно стабильном состоянии. Поэтому ваше сравнение между Москвой и Минском, я думаю, не очень корректно, поскольку ни Беларусь, ни Лукашенко никогда не заявляли, что готовы параллельно с продажей оружия Азербайджану каким-то образом выступать в интересах безопасности Армении. Более того, во все времена относительно Карабахского конфликта Лукашенко однозначную поддержку оказывал Баку на всех возможных уровнях и всеми возможными средствами.
Вот следующий мой вопрос по поводу заявления, которое сделал Александр Лукашенко в Баку. Я цитирую по официальному агентству Белта. «Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет». Вот, на ваш взгляд, это, ну, как бы Лукашенко просто не понимает, как воспринимается это в Армении, или он все прекрасно понимает и просто ведет какую-то игру, или вообще, так сказать, отвешивает пощечину армянам?
Нет, я думаю, это скорее следует рассматривать в жанре общих фраз, поскольку подобные заявления звучали практически из всех мировых столиц, которые так или иначе реагировали на результаты войны и трехстороннее заявление от 9-10 ноября. Об этом заявляла и американская администрация, об этом заявляли и сопредседатели Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта. Об этом же каждый день буквально говорят российские официальные лица. Так что здесь я не вижу чего-то очень специфического в позиции Лукашенко. И я не думаю, что именно эта фраза каким-то образом может задеть самолюбие или рассматриваться как издевка со стороны армянской общественности, поскольку в любом случае прекращение военных действий, хотя и на достаточно таких капитулянских унизительных условиях, оно дает какие-то шансы в будущем найти решение конфликта, которое можно будет считать компромиссным. И здесь Армения крайне заинтересована, чтобы в этом принимала участие как можно более активно международная общественность, а не только те стороны, которые подписывали соглашение, плюс Турция, которая стояла в это время там в тени где-то и внимательно наблюдала за тем, что происходит. Здесь, может быть, сомнение может вызывать с армянской стороны та позиция белорусского лидера, что конфликт закончен, все могут как бы отдыхать. И в этом плане он фактически солидаризируется с позицией Ильхама Алиева, который также постоянно говорит, что все, конфликта больше нет, вопрос решен. Это ему важно и для внутренней азербайджанской общественности, и для международной общественности, чтобы снизить активность любых игроков в этом вопросе, которые его не очень устраивают. И в этом смысле мы уже неоднократно видели его отношение к дипломатам, которые представляют сопредседательство Минской группы, которым он буквально отвешивает пощечины, говоря, что вы там за 26 лет ничего не сделали, поэтому я не знаю, что, какая может быть у вас роль сейчас. И именно в этом контексте я бы рассматривал заявление Лукашенко, тем более, что они вместе выступали на пресс-конференции и поочередно делали заявления, которые по своему содержанию были, в общем-то, равнозначны.
Несколько лет назад, некоторое время назад, были обнародованы записи разговоров Лукашенко с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном, где Лукашенко пытался выполнять роль некого международного посредника. Он очень любит эту роль. Вот он в свое время, так сказать, с большим удовольствием продавал миру свои миротворческие усилия или усилия, так сказать, поставщика добрых услуг в отношении между Россией и Украиной. Правда, сейчас уже вроде этот кейс закрывается. Вот. Но, тем не менее, вот ему это нравится. Ему нравится быть большим, важной фигурой, так сказать, махт-политик, так сказать, большой политики, глобальной политики. Вот. Может ли он отыграть какую-то роль на Кавказе, в взаимоотношениях Армении и Азербайджана, такого рода теперь?
Ну, в Карабахском конфликте Минск еще до лукашенковских времен сыграл определенную роль. Именно в Минске должна была состояться в начале 90-х годов конференция, которая определила бы статус и будущее региона Нагорного Карабаха. Так что, так или иначе, хотя бы на уровне названия группы посредников Беларусь в этом участвует. Но Я думаю, необходим хотя бы один из двух факторов, который может сделать зарубежное государство важным посредником. Либо это государство должно иметь очень сильное влияние на страны региона, что сегодня вряд ли можно говорить о Беларуси, поскольку если и есть какое-то более-менее интенсивное сотрудничество у этой страны, то оно именно с Азербайджаном, но никак не с Арменией. Либо эта страна должна быть как бы в плане интересов равноудалена и приниматься как конструктивный медиатор дальнейших переговоров по урегулированию конфликта. И в этом смысле, я думаю, Лукашенко и Беларусь ряде подходят, поскольку это однозначно и для армянской общественности, и для армянского руководства, на чьей стороне сегодня руководство Беларуси.
Борис, перед встречей, перед поездкой Лукашенко в Азербайджан, белорусские официальные эксперты писали, они, знаете, такое очень любят, так сказать, что это точка входа в регион, что вот Лукашенко поехал к Алиеву, а там уже за Алиевым и Турция стоит, и Иран, и вот мы выходим на новые, так сказать, рынки, на новые геополитические площадки, мы прорываем внешнюю изоляцию. Это вот похоже на правду, так может быть?
Нет, конечно, но это не значит, что подобного рода амбиции, они исключительно на песке, поскольку, я думаю, белорусское руководство крайне заинтересовано в разного рода торговых и экономических связях. И в этом смысле Азербайджан для них интересный партнер, тем более, что ожидаются достаточно серьезные инвестиции в инфраструктурные и прочие проекты. И поучаствовать в этих проектах, я думаю, хотят очень многие. Об этом заявляют очень многие страны. И, естественно, Беларусь, которая имеет основание ожидать благоприятного отношения к своим инициативам и предложениям со стороны Баку, не будет исключением.
Мы помним ситуацию, когда Армения выступила категорически против назначения представителя Беларуси, господина Зася, генсеком ОДКБ. Ну, Армения имеет свой голос в ОДКБ, имеет свой вес. И вот не собирается ли Ереван предпринять какие-то, так сказать, действия, жесты, хотя бы жесты в рамках ОДКБ, демонстрируя, ну, в общем, скажем, свою оценку вот этого визита Лукашенко в Баку, или нет?
Нет, я думаю, во-первых, Армения именно в формате ОДКБ сегодня, если и делает какие-то заявления или демонстрирует какие-то инициативы, то исключительно формально. В Армении прекрасно понимают, что для обеспечения безопасности Армении ОДКБ как организация никакой роли не играет. И для Армении ОДКБ сохраняет важность только в плане двусторонних армяно-российских отношений и сотрудничества в области безопасности и обороны. Поэтому каких-то резких телодвижений я не ожидаю. Тем более, что упомянутая ваша ситуация с представителем Беларуси, который сейчас фактически возглавляет эту организацию, она не столько была связана с его личностью или страной, которую он представляет, сколько с желанием Армении сохранить позицию руководителя этой организации за собой, поскольку после бархатной революции 2018 года Армения своего представителя, который не доработал свой срок, отозвала и просто хотела его заменить. Именно этим было обусловлено нежелание, чтобы руководство в организации перешло следующей по очередности стране. Это была Беларусь, но это могла быть любая другая страна ОДКБ, и позиция Армении в этом смысле была бы той же. Я бы даже сказал, что Армения была согласна на компромисс здесь в том плане, чтобы руководство организации до окончания срока Армении сохранял временно заменяющий нашего представителя, российский представитель. Так что здесь я бы в контексте армяно-белорусских отношений эту ситуацию не рассматривал, но я хотел вам напомнить еще один очень интересный момент, связанный с попытками участия Лукашенко в урегулировании Карабахского конфликта. Вы упоминали о телефонном разговоре между, вернее, даже не о телефонном, а о непосредственном разговоре между Лукашенко и президентом, третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. Но до того белорусский руководитель еще вспоминал о своих предложениях, чтобы в составе миротворцев, которые должны были быть размещены в Нагорном Карабахе, были также белорусские военные. То есть у Лукашенко давний интерес к тому, чтобы играть в этом регионе большую роль и подтвердить статус или престиж страны в качестве регулятора каких-то международных отношений и региональных конфликтов. Иными словами, мы, я думаю, будем и в дальнейшем видеть попытки участия Беларуси в дальнейшем развитии событий. Но, опять же говорю, это никоим образом не будет воспринято в Армении как участие нейтральное и равноудаленного какого-то игрока.
И мой последний вопрос. Как вы думаете, вот Пашинян сожалеет о том, что поздравил Лукашенко с победой на выборах в августе прошлого года, после чего началась, ну, фактически революция и ее очень брутальное подавление. Ну, Пашинян сам, так сказать, лидер революции, победивший революции, а тут, ну, в общем, он поздравил вместе с Алиевым, кстати. Алиев тоже поздравил, но Алиев вот как бы от этого получает какие-то дивиденды, а Пашинян какие?
Я бы это поздравление тоже не рассматривал в контексте сугубо армяно-белорусских отношений. Пашинян делал это в тот период, когда для него очень важна была в том числе личная поддержка его со стороны России. И, соответственно, все, что делал Пашинян в отношении выборов в Беларуси, было в итоге адресовано Москве. Если бы у Пашиняна были бы какие-то сомнения относительно того, что в России хотят этого поздравления, я уверяю вас, он бы его не делал. Что касается его сожалений, то, к сожалению, извините за такой повтор слов, к сожалению, за последние 3 года у Пашиняна есть столько поводов сожалеть о том, что он сделал или не сделал, что этот маленький эпизод вряд ли в этой череде играет какую-то существенную роль.
Понятно. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим зрителям, слушателям, что с нами был Борис Новосардян, директор Ереванского пресс-клуба. А затем, как события будут развиваться, наши зрители могут смотреть на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода». Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня – румынский политолог Алина Мунджу-Піпіді. Она выкладывает у Берлинском университете в Німеччині у так званой школе керования Герци. Hello, Miss Pipidi.
Good evening.
Well, I'll start with the events.
Давайте почнем с подеи Румынской революции 1989 года. Коли я не помиляюся, вы у той час были 25-годовым доктором-психиатром, и этой подеи поменяли ваше профессийное житё и особистое житё. Ты могли бы рассказать нашей аудитории про досвід тих дён?
So, yes, I was 29 in 1989. And lived in a country which pretty much looked.
Так, мне было 25 годов у 1989, і я жила в Україні, яка збільшого виглядала безнадійною. Усі мої сябри і я так само робили плани, як перейти через межу пішки. Бо в Сходній Німеччині і в Угорщині були знаки лібералізації. Люди спробували перейти у Угорщину, а туль во Сходню Німеччину, а туль поспробовать перейти у Заходню Німеччину. Однак, відомо ж, Румынія має моцные природные межи. Это довольно изолированная краина. Тому нам было тяжко трапить некуда на запад. Але нам это не спотребилось, бо на счастье у великим ланцугу подею, которые зменшили российский потенциал репрессий, все краины вокруг нас стали демонстрировать знаки размороженения.
Started to have very serious signs of defreezing. Romanians were looking at what used to be Soviet television across the border in Republic.
Румыны глядели былую советскую телевизию, якую транслявали у Молдови, что некогда была часткой Румынии. Передачи были по-румынску, мы все могли их разуметь. У Румынии в 89-м году мы уже не учили российскую мову. Одна из речей, которую сделал наш диктатор Чаушеску, это занял незалежную позицию относно России. У нас была очень оригинальная румынская версия коммунизма. Это не был советский коммунизм, а очень национальный коммунизм. Еще до югославского диктатора Слободана Милошевича Румыния придумала национальную версию коммунизма. Тому на молдовском телебачении мы шули про перестройку, перебудову, але у нас ніякой перебудовы не было. У Румынии каждый магнитофон регистровала полиция. Мы выдавали студентскую газету, официальная, она належала ассоциации коммунистических студентов, але она цалком цензуровалась. А коли мы отмовились опубликовать то, что хотела цензура, мы увогуле не могли ее надруковать. Тому мы избирали выпуски газеты, которые мы не могли выдать официально, и раздавали их з рук у руки, як робилося у той час.
But you know, what happened was that Mr. Ceausescu made a very big mistake to call a rally in his support.
Однак господар Чаушеску зробив велику помилку. Він організував мітинг у свою підтримку. Але цей мітинг повернувся супроти його. І всього за кілька годин шмат людей вийшло на вулицю. І йому довелося сісти у свій вертольот і збігти. Это не отбылось тягом одного дня. У заходней частцы Румынии, у Тимишаары, повстание шло уже тыдень, и яны уже были вольны от коммунистов целый тыдень, покуль до этого долучилась остатняя краина. Але это была надзвычайная стратегичная помылка господара Чаушеску. Ён собрал митинг, каб обвиноватить людей у Тимишаары, назвать их здрадниками. А это великая рызыка – скликать на такий митинг людей в Украине, где люди по шмат годин не имели электричности, и где был жахливый недохоп ежи.
For many hours they didn't have electricity, there were terrible food shortages. So even if it weren't for freedom, there was very high discontent with the way people were.
Навіть коли не брать под увагу питання свободи, була велика незадоволеність людей своїм життям. І він зробив цю стратегічну помилку, збіг на своїм вертольоті, і події перетворилися у хаос і анархію. Принамсі ми думали, що це хаос і анархія. Як завжди у революціях були люди більш організовані за остатніх. Войска и былые спецслужбы сдолили не открыто, але подступно контролировать подеи у этой тыдни. Это были сапраўды вельми тяжкие тыдни. Люди заставались на улицах. Невядомые снайперы стреляли у нас. Но вот сегодня цалком не подтлумачено, кто были эти снайперы. Расследование застается открытым больше за 30 годов.
Even today it's not scientifically fully explained who the snipers were. There's been an open investigation for 30 years. But I mean,
Больш-менш ми гэта ведаем. Гэта былі асобныя падраздзяленні войска, якія стралялі ў іншыя вайсковыя падраздзяленні і ў насельніцтва. Некаторыя з іх стралялі халастымі, але, на жаль, некаторыя стралялі і баявымі патронамі. На жаль, румынская рэвалюцыя была самай крывавай ва ўсходній Еўропе. Загінула больш за 1000 чалавек. Войска нясе адказнасць за расстрэл больш чым 100 чалавек у тымі шаары, а астатнія загінулі ад гэтых стрэлаў снайпераў у Бухарэсце і шэрагу іншых гарадоў. І вось менш чым за 24 гадзіны я сышла з інтэрнатуры ў псіхіятрычнай клініцы свайго ўніверсітэту, і праз 48 гадзін я стала рэдактарам першай свабоднай газеты ў Румыніі. Мы сабралі былых студэнтаў-журналістаў і пайшлі ў тыпаграфію. Усе выдаўцы камуністычных газетаў збеглі, яны баяліся туды прыйсці. Там былі толькі рабочыя, і яны пагадзіліся бясплатна надрукаваць нашу свабодную газету на паперы афіцыйнай камуністычнай газеты. Добраахвотнікі раздавалі гэтую газету, і нечакана мы пабачылі, што можам раздаць сотні тысяч асобнікаў. І я за адну ноч стала знакамітай як калумністка, хоць і не была таго вартай.
To give away hundreds of thousands of copies, so I become overnight famous as an op-ed writer. Unworthy op-ed writer.
You already said about this
Ви вже сказали про тяжке економічне становище Румунії того часу. Я пам'ятаю, якраз улітку 89-го року їхав цягніком праз Румунію, і діти на станціях просили їжі. Чи чекали ви революційних подіїв? Чи навіть з уліком економічних тяжкостей це було у ніяким сенсі нечаканим?
Well, in a way, we expected the event. I mean, I sometimes make jokes and tell people that in medical school...
Ми чакалі таких падзеяў. У мединституті вельмі моцныя пазіцыі мела кампартыя, бо там уступленне ў партыю было практычна абавязковым. Каб вучыцца ў аспірантуры, трэба было ўступаць ў партыю.
Nobody of my fellow...
Я таксама ўступіла, але ў 89-м годзе ніхто ў інстытуце ўжо не плаціў партыйныя ўнёскі. Гэты ўнёсак быў невялікі. Я дагэтуль памятаю, як мы стаялі каля ўніверсітэту, і наш бедны калега, які мусіў збіраць гэтыя ўнёскі, ніхто не хацеў гэтым займацца, наколькі памятаю, толькі адзін чалавек выклікаўся добраахвотна. Дык вось той чалавек падышоў і казаў: «Народ, ніхто не плаціць партыйныя ўнёскі. Калі ласка, дайце мне хоць нешта, бо гэта будзе ўсім нам ганьба». А інший колега йому крикнув у відказ, на увесь двор, де стояли сотні людей: «Ви почекайте ще пару місяців, може тобі вже не спотребиться віддавати партії гэті гроші». І це показувало, що відбувається навокал.
Okay, and this showed what went there, okay? So, of course, we were concerned because we had this Samizdat newspaper, and that was...
Я думаю, що ми хвалявалися, бо мели гэтую самвыдатовскую газету, і було рызыкоўна яе распаўсюджваць. Але з другого боку, людзі дзяліліся гэтай газетай, і ў нас у 89-м не было праблем. У студэнцкага руху былі праблемы годам раней, але цяпер у паветры было адчуванне, што нешта мае адбыцца.
Should have to happen, and I must say that this atmosphere was entirely...
І тут я мушу сказати, що гэтую атмосферу цалкам стварала Радіо Свабодна Європа, якое штодня давала адчуванне, що паўсюль адбываецца рэвалюцыя, і што яна ідзе ў Румынію. Але таксама ясна, што калі б рэвалюцыя не адбылося ў суседніх краінах, калі б наша рэвалюцыя не была часткай гэтай хвалі, я вельмі сумняюся, што мы мелі б сигналы памяняць рэжым. Магчыма, рэжым і не быў такі моцны, але мы былі перакананыя, што ён моцны. Таму Румынія ні ў якім разе не была рэвалюцыйнай
краінай.
Ви розказували історію про хлопця, який розкидував льотки з закликом прийти на головну площу, щоб показати, чи підтримують люди Чаушеску. І коли він прийшов туди у неділю, він був на площі один, і його хутко арештували спецслужби. І ви так само згадували ситуацію з інформаторами, які були у кожному районі. Як у такій ситуації поділеності було можливо об'єднуватися і організовуватися?
When it was very difficult to do that.
Well, to be honest, I mean, we united, but we did not organize. So I think that the.
Коли быть щирой, мы были объединены, але мы не были организованы. Я думаю, главным моментом румынской революции было именно это, что организованный супротив был немагчимый, бо сетка информатора у нас только пронизывала громадство. У Румынии диссиденты были вельми изолированы. У нас не было никакой организации. У момент, коли Чаушеску сбег, абсолютно не было кому взять улады. Першим, хто прийшов на телевізію, каб нешта сказаць, быў актор, які часта ўдзельнічаў у студэнцкіх шоу. У выніку на першыя пазіцыі выйшла ліберальнае крыло камуністычнай партыі. Яно і ўзяло ўладу, бо ўсе астатнія не мелі арганізацыі. Першыя партыі не былі, як у Чэхіі ці Польшчы, створаныя дысідэнтамі, але гэта былі партыі, адроджаныя з даваенных часоў. Многія людзі не ведалі, што гэта за партыі, бо тыя былі забароненыя 50 гадоў, і яны былі не вельмі папулярныя. А вось гэтае маладое ядро камуністычнай партыі дамовілася з войскам, дамовілася са спецслужбамі і вельмі хутка, ўсяго за 10 дзён сфармавала часовы ўрад. Яны арганізавалі выбары і казалі людзям: «Выганяйце кіраўніцтва кампартыі і абірайце, каго хочаце». Гэта была таталітарная краіна, і ўсе кіраўнікі былі ў кампартыі. І вось яны зрабілі геніяльны крок. Усіх тых, каго людзі выбралі ў школах, на прадпрыемствах, у фірмах, яны аб'яднали у палітычную партыю. І яны яе супрацьпаставілі астатнім партыям, якія на той момант нават яшчэ не нарадзіліся, бо яшчэ нават не прынялі закону, які б дазваляў рэгістраваць новыя палітычныя партыі.
And this party was called National Salvation Front, and this is in fact how this conspiracy.
Гэтую партыю назвалі фронтам нацыянальнага выратавання. І так з'явілася тэорыя змовы, для якой насамрэч ёсць доказы, што яны загадзя падрыхтаваліся да гэтых падзеяў, і што змова насамрэч скрала вынікі румынскай рэвалюцыі. І гэтыя людзі ў розных формах заставаліся ва ўладзе да 96-го году. Толькі ў 96-м да ўлады прыйшлі партыі, якія былі сапраўды створаныя пасля рэвалюцыі. Яны таксама былі інфільтраваныя старымі спецслужбамі, але прынамсі таемна. Наш пераход быў вельмі запознены і вельмі спрэчны, бо сілы старога рэжыму былі вельмі
моцнымі.
Нават сёння, калі мы з вамі размаўляем, я магу сказаць, што ў Румыніі ніколі, нават на апошніх выборах у минулым снежні, не перемагала большасть антикоммунистичных партий. Яны не набирали больше за 50%. У той час, як у Чехословаччині і в Угорщині, уже у 90-м і 91-м годах были першие рашучие перемоги антикоммунистичных партий на чале с диссидентами. У нас такого ніколи не было.
So everything we achieved, democratization and later on.
Усё, чаго мы дасягнулі, дэмакратызацыя, пазней еўрапеізацыя, нам трэба было рабіць разам з былой камуністычнай партыяй, рэфармаванай пад рознымі назвамі. Гэта тлумачыць шмат румынскіх кампрамісаў, але ўрэшце мы не мелі выбару. Таму я лічу, што нам пашанцавала, што былая камуністычная партыя таксама ўрэшце захацела стаць часткай Еўропы і пагадзілася ісці ў гэтым кірунку разам з намі.
Well, the position of the army was very important.
Позиція військовців і військового командування була вельми важной під час румынской революції. Але у тие дні, коли протягивалися бої, ці були комунікації поміж протестовцями і військом, ці рішення військовців приймалися спонтанно?
Was it like spontaneous decisions by the army leadership?
There were communications in Timișoara.
У Тимішоары былі камунікацыі. Там войска абрала афіцэра, які фактычна зрабіўся пасярэднікам паміж вайскоўцамі і насельніцтвам. Гэты афіцэр пазней, пасля рэвалюцыі, зрабіўся палітыкам. Але такое было толькі ў Тимішоары. У Бухарэсце камандуючы войскам просто скончыў самагубствам, калі Чаўшэску загадаў пачаць рэпрэсіі, а астатняе вайсковае камандаванне было часткай змовы. Яны былі разам з тымі малодшымі камуністамі, якія выйшлі на першыя ролі, і яны не камунікавалі з натоўпам, бо гэта быў сапраўдны натоўп. І тыя, хто выходзіў там на першыя ролі, пазней выявіліся інфарматарамі службы бяспекі і сэкурытаты. Гэтыя людзі былі ў курсе, так бы мовіць. Праблема ў тым, што мноства людзей, якія спантанна выйшлі на вуліцу, у выніку не трапілі ў часовы ўрад. Ва ўрадзе, што праўда, было некалькі дысідэнтаў з вельмі добрай рэпутацыяй, але яны пазней падалі ў адстаўку, калі стала відавочна, што гэты часовы ўрад быў вынікам дамовы. Але гэта дамова была папулярнай, бо нечакана з'явілася асвятленне, нечакана з'явілася ежа. Рэч не ў тым, што Румынія была вельмі беднай. Чаўшэску проста спрабаваў выплаціць свае вонкавыя запазычанасці. Ён спрабаваў быць адзіным лідарам у свеце, які выплочвае свае запазычанасці, калі звычайна краіны іх абслугоўваюць, але не выплочваюць. Таму на пачатку з'явілася адносная заможнасць для людзей, якія раней столькі пакутвалі. Плюс гэтая надзвычайная схема выбараў і ператварэння пераможцаў у партыю. Усё гэта дало ім дастаткова папулярнасці, каб заставацца ва ўладзе 6 гадоў. Калі мы пачыналі пратэставаць, войска ў нас ужо не страляла, бо яно было навучанае падзеямі рэвалюцыі і не хацела страляць, асабліва ў студэнтаў. Студэнты ладзілі вялікія акцыі пратэсту ў 90-м годзе. І новы кіраўнік краіны, спадар Іліеску, звярнуўся да шахтароў і да іншых групаў. Ён казаў, што калі ягоны ўрад страціць уладу, дык шахты закрыюць. І яны здолелі нацкаваць шахтароў на студэнтаў. Былі нават напады на студэнтаў ва ўніверсітэце ў Бухарэсце. 90-ты год быў фактычна годам грамадзянскай вайны, калі людзі, якія хацелі сапраўднай дэмакратыі, змагаліся з былымі камуністамі ва ўладзе. Але на той час большасць людзей была відавочна з імі, а не з намі.
Fought a lot, but I think most of the people were clearly with them and not with us.
Well, to finish this issue of the December.
Каб завершыць тэму снежня 89-го году, ці лічыце вы, што хуткае пакаранне смерці Ніколая Чаўшэску і ягонай жонкі Алены было абсалютна неабходным у тых абставінах, каб спыніць баі, што гэта было непазбежна?
The fighting and it was inevitable.
This is a question to which, in all honesty, I do not know the answer, even after all these years.
Гэта пытанне, на якое па шчырасці я не ведаю адказу, нават пра столькі гадоў. Усё застаецца вельмі няясным. Хто загадаў страляць і хто загадаў спыніцца, мы гэтага не ведаем. Чаўшэску быў ужо ў палоне праз 2 гадзіны пасля таго, як збег. Таму гэта не Чаўшэску аддаваў загад страляць. Гэта дакладна. І мы не здолелі вызначыць, хто аддаў загад. Таму застаецца няясным, ці таму яны спыніліся, ці яны спыніліся ў выніку нейкіх перамоваў. Мне здаецца, цяпер агульнапрызнаная тэорыя, што былі перамовы. Ягоная жахлівая служба бяспекі, сэкурытаты і войска вялі перамовы пра тое, які будзе іх статус пасля падзення Чаўшэску. А калі гэтыя перамовы завяршыліся вынікам, які задаволіў абодва бакі, яны спыніліся. І відавочна, што сэкурытаты выторгавала сабе добрыя ўмовы, бо да сёння яны застаюцца ў Румыніі важнай эканамічнай сілай і кіруюць значнай часткай краіны.
They remain an important economic force in Romania and rule an important part of the country.
Well, when you were comparing in an interview to...
У інтерв'ю аднаму з українських виданняў ви параўноўвалі ситуацію у Беларусі і ва Україні. І ви там казалі про тое, що у Беларусі у большій ступені усталявалися Росія і російські інтереси. У гэтым сэнсе, наколькі важным було тое, що Гарбачовський Советський Союз у тыя дні не падтримав Чаўшэску?
Well, it was absolutely essential. What I actually understand is that Gorbachev wanted...
Гэта было надзвычай істотна. Наколькі я разумею, менавіта Гарбачоў хацеў змену ў Румыніі, бо ён не хацеў, каб нейкая камуністычная краіна па-ранішаму выглядала як сталінская краіна. Мы разам з Альбаніяй былі адзінымі краінамі ў Еўропе, якія заставаліся фактычна сталінісцкімі. Але калі ацэньваць расійскі ўплыў, дык Румынія шмат у чым была яго пазбаўленая ўжо доўгі час. Часткова таму, што там быў такі моцны нацыянал-камунізм. Варта памятаць, што ўжо ў 64-м годзе савецкія войскі пакінулі Румынію. У нас не было расійскіх войскаў, у адрозненне нават ад цэнтральнай Еўропы, ад Польшчы ці ўсходняй Нямеччыны.
Was very different from Poland or from East Germany. There was no Russian army in Romania. And when the Romanian revolution started, they tried to...
Калі пачалася рэвалюцыя, адзін з генералаў, якога потым падазравалі ў тым, што ён быў агентам КДБ, але зноўку ж я не магу гэта пацвердзіць, ён тэлефанаваў з захопленага будынку цэнтральнага камітэту кампартыі ў расійскую амбасаду і прасіў, каб савецкія войскі ўвайшлі ў Румынію, каб справіцца са снайперамі, з тэрарыстамі. Ёсць запіс гэтага званка. І расійцы адказалі: "Не, гэта румынская праблема, вы мусіце развязаць яе самі."
Okay, and it was the Russians who said absolutely no. This is a Romanian mess. I mean, take care of it yourselves. Okay, so roughly, Russia simply allowed us.
Росія дозволила нам самим розбиратися, хоч є теорії змови, що менавіта яни і організували снайпера. Але ніщо з цього не можемо підтвердити. Росія, відомо, не хотіла, щоб Румунія зробилася демократією і ринковою економікою. План був хоча у тим, що Румунія зробиться нейкою лібералізованою соціалістичною державою, яка залишиться під впливом Совєтського Союзу. Але, відомо ж, речі вийшли з-під контролю. У будь-якому випадку Румунію відпустили на волю нашмат більше, ніж Україну і видавочно, чим Білорусь.
To a far bigger extent than Ukraine and definitely than Belarus.
Одна з тем ваших дослідження і вашого активізму – корупція. На вашу думку, чому люди в Білорусі можуть навчитися з переходного періоду Румунії, коли з'явиться можливість перейти від диктатури, де вся майомість і багаття належать структурам, зв'язаним з владою і самому диктатору, до ринкової економіки, де може бути змагання за переділ майомості?
Дякую за питання, але я вам одразу навпрост скажу, що людям у Білорусі треба вчитися у таких країн, як Естонія і Грузія. Румунія не те місце, до якого треба вчитися.
Romania is really not a good place to learn from.
Можна ж вчитися і на помилках.
Even not by mistakes, you see, because there are things.
Навіть на помилках. Бо є речі, які Румунії занадто поздно виправляти. Їх можна було виправити у минулому, але нельзя сказати, що у нас тепер є вибір. І врешті можна сказати, що вибору і не було. Я думаю, що Білорусь тепер має опозицію, яка зауважна, яку можна побачити. Люди об'єднуються. Тому це робиться нашмат ліпше, ніж у Румунії 90-х. Проблемою Румунії була не тільки комуністична корупція, але і те, що опозиційні партії були настільки ж корумповані. Хто б не приходив во владу, він просто використовував на свою користь систему ренти, створеною былими комуністами. Гэта ў значнай ступені адбылося і ва Украіне. Бо ва Украіне адбываліся дэмакратычныя змены, але новыя людзі, якія прыходзілі ва ўладу, паводзілі сябе вельмі падобна. Калі ствараецца сістэма рэнтаў, вельмі прывабна браць яе ў спадчыну, а не знішчаць. Тому программа оппозиции повинна быть вельми подобной до того, что у Грузии зарабил Саакашвили, и что на початку выкликала довольно великий супротив. Это значит, я не буду менять их отрымальников выгоды на своих отрымальников выгоды, а я либерализую доступ до этих выгодов. Коли не соправдыш мат коррупцию, например, при поступлении в университеты, я просто либерализую доступ, а не призначу несколько новых людей, которые будут этот доступ контролировать.
Open to everybody. That is the way. Open economic opportunities, do administrative.
Зробіть економічні можливості доступними для усіх. Спростіть адміністраційні процедури. Приберіть усіх гэтых людзей, які мають право даваць мноства дазволаў, каб ішло эканамічнае і адміністрацыйнае жыццё. Бо гэта якраз тыя людзі, якія вымагаюць хабары. І ўся гэтая сістэма ўзгадненняў якраз і прымушае людзей да хабару. Лібералізуйце і спростіце адміністрацыю. Мне здаецца, гэта якраз тое, што дазваляе дасягнуць нейкага прагрэсу.
У 90-е годы вы працавали редактором на громадской телевизии в Румынии. Ці был это добрый досвід, и ці ёсць некие речи, из яких можно научиться, коли Беларусь будет реформовать державную телевизию?
Знову ж дякую за питання. Громадське телебачення – це вельми сумна історія во всім світі. Тепер навіть BBC у тяжкій ситуації. Але у мене там були добрі моменти і кепські моменти. Мені здається, що було два головні досягнення. По-перше, я була тим чоловіком, який здолів публічно звольнити свядовців, які залишилися з часов Чаушеску. Людей, які казали, що ті, хто почав революцію у Тимішоары, були насамреч арабськими терористами.
Яни у 90-е казали про арабських терористів.
Yeah, in 1989, December 1989, we already had the Arab terrorists to blame for everything.
Так, і вже у 89-му році можна було все валити на арабських терористів. Я показала, що це можна зробити, що можна позбавитися від цієї жахливої пропаганди з минулого. А була друга річ, яку я здолила зробити там з надзвичайною командою молодих людей, яких я здолила собрати і дати їм справжнє повномості. Коли я прийшла на телевізію, якраз у розгарі була війна у Білої Югославії, і румунська громадська телевізія була цілком рухам на баку Спадара Мілошевича, сербського диктатора, якого потім судили за геноцид у міжнародному суді у Гаазі. Для нас було важливо це спинити. За цим стояло вельми ясне обґрунтування. У нас доволі велика угорська меншість, і були комуністи здолели заставатися в владі так довго, гуляючи картою націоналізму. Вони палохали людей в угорській меншості, показуючи на Югославію. Тому, коли я прийшла на телевізію, більшість людей у питаннях казали, що в Україні конфлікт поміж румунами і угорцями. Коли я сходила з посади, у таких питаннях це була вже меншість. Я змогла це зробити з допомогою молодих редакторів, які замість того, щоб роздімувати конфлікт, здолили демонструвати іншу модель міжнаціональних відносин, мирних відносин у нормальній країні. Those were the good things. Otherwise, all the corruption and everything that I found there. Ось це були добрі речі. У останнім уся та корупція, яку я заспіла, коли прийшла на посаду, і яку здоліла часово обмежувати, одновилася одразу після моєго сходу. І мені здається, що вона дагетуль там, хоч зменшився вплив. Бо у той час телевізор гляділи мільйони людей. Це була амаль монополія. А сьогодні, після лібералізації телевізії і дигіталізації, це тільки один з незначних гульців. Але при этом кожний новий урад звільняє старое керівництво телевізії і радіо і призначає своїх людей. Consider that they're authorized to fire the leadership and appoint
their own. Well, you already mentioned Ви вже згадали ситуацію з етнічними меншостями. Наскільки я розумію, події у Тимішоарі почалися після того, як улади поспробували виселити святара, який був не тільки угорцем, але й так само представником релігійної меншості протестантом.
Religiously different from the majority of
He was a Lutheran in an Eastern Orthodox.
He was a Protestant.
Так, він був лютеранином у переважно православній країні. Тимішоара – незвичайне місце. І вона належить до румунського регіону Банат, який завжди був вельми шматкультурним. У той час, як Трансильванія, більший регіон, завжди була предметом спречок. Там стагоддями жили румини, вугорці і саксонці – старожитна германська група. Після 90-го року німці покинули регіон і переїхали у Німеччину. Можливо, вони боялися вертання Чаушеску чи з яких інших причин. Це була справжня трагедія. У Трансильванії залишилися тільки румини і угорці, поміж якими завжди була конкуренція, хоч сьогодні румини і складають вельми значну більшість. Ось чому на початку 90-х у Трансильванії було велике напруження у відрозненні від Тимішоари.
But we managed to solve this. So this was a really, really big achievement.
Але ми здолели розв'язати цю проблему. Великим досягненням було те, що у 90-е і антикомуністи, і були комуністи завжди створали уради разом з угорською партією. Ця етнічна угорська партія у некий момент зробилася вирішальною. Бо румунські партії самі по собі не могли набрати 50%. Це не модель з подручника, хоча й ситуаційна політична модель. Але вона добра, бо дозволяла включити меншості в урадовій коаліції. Гэта працягвалася принамсі 10 гадоў і прывучыла людзей да таго, што меншасці таксама робяцца часткай ураду і што мы ўсе дзейнічаем разам. І сітуацыя застаецца някепскай, нягледзячы на кіраўніка Вугорчыны Віктара Орбана, які пераважна распальвае канфлікт, а не спрабуе спрыяць прымірэнню.
Я якраз хотів спитати. Господар Лукашенко спробує виставити ворогами Захід у вугле, але особливий акцент робить на Польщу, яка нібито хоче анексувати Західню Білорусь. Так само ворогом виставляється Литва, хоч і у меншій ступені, бо у Білорусі не так шмат литовців, але доволі шмат поляків. Якою була б ваша парада опозиції і людям у вугле, як супротистояти такої риториці?
Well, I think that people should simply point that would European Union be, an empire which seeks to annex territories?
Я думаю, що людям варто просто поглядіть, чи Євразіяс – це така імперія, яка хоче анексувати території. Ми б такое вже зробили, якби це було так. Євразіяс насамреч називають неохочою імперією. Євразіяс не хоче більше територій, ні країнів, ні регіонів. Коли в Румунії є Молдова, чому Румунія не анексувала Молдову, коли воно так працює? Ми такого не робимо. Україна так само має поміжні території з Польщею, але ніколи не було говорки ні про що інше, окрім допомоги Україні з боку Польщі. Допомоги Україні у демократизації, європеїзації і у тим, каб бути головними сябрами. Польща робить менавіта гэта. Еўразіяз так не пашыраецца. Ён пашыраецца сацыялізацыяй, спрабуючы пашырыць свае правілы паза свае межы. Ён спрабуе заахвоціць людзей рабіць рэчы па-еўрапейску, пашыраючы рынкі, а не захопліваючы тэрыторыі. Мы не хочам новых тэрыторый. Палітыка Брусэлі ў тым, што мы нават не хочам даваць асобныя пашпарты канкрэтным людзям, не кажучы пра тое, каб шмат людзей далучаліся да еўразвязу. Гэта пярэчыць палітыцы і інтарэсам еўразвязу. Еўразвяз вельмі замкнёны на сабе.
Наколькі вы сачылі за падзеямі ў Беларусі пасля выбараў у жніўні 2020 году?
Вядома ж, я падпісвала ўсе петыцыі ў падтрымку Беларусі, і я сачу за падзеямі, але я ні ў якім разе не эксперт па Беларусі.
Yes, but still...
Але нават калі вы не называеце сябе экспертам, магчыма, вы маеце нейкія парады для тых людзей, якія цяпер змагаюцца ў Беларусі і спрабуюць супрацьстаяць цяперашняй уладзе. Бо пасля агромністай першапачатковай хвалі пратэстаў, калі стала відавочным, што большасць не падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, улады здолелі здушыць гэтую хвалю гвалтам і запалохваннем. З вашага досведу палітолага, які вывучае рэжымы, што спрабуюць кіраваць з дапамогай сілы і запалохвання, што б вы параілі тым, хто гэтаму супрацьстаіць?
Well, first I must absolutely congratulate. I mean, I watched there were these splendid demonstrations.
Па-першае, я б хацела павіншаваць, бо я назірала за гэтымі фантастычнымі дэманстрацыямі ў Беларусі, якія працягваліся столькі дзён, столькі тыдняў. Гэта сапраўды вельмі ўражвае. Таксама здаецца, што ёсць лідары, а людзі маюць здольнасць знаходзіць новых лідараў, нават калі ранейшым лідарам даводзіцца пакінуць краіну, ці яны трапляюць пад ціск. Відавочна, што прычына, чаму беларусы не перамаглі, не ў тым, што яны нешта зрабілі няправільна. Просто цяпер неспрыяльны момант. Вы можаце пабачыць, што адбываецца ў Расіі з Навальным і што адбываецца ў іншых частках свету. Цяпер, у адрозненне ад 90-го году, момант, калі дыктатары
мацнейшыя.
І для гэтага ёсць вельмі сур'ёзныя прычыны. Працягваецца пандэмія, Брусэль выглядае слабейшым, чым быў раней. Варта прызнаць, да крызісу Еўра 2008 году еўразвяз выглядаў мацнейшым. Злучаныя Штаты былі ў пераходным перыядзе. Гэты пераход ад Трампа да Байдена быў абсалютна ідэальным часам для дыктатараў рабіць розную лухту. І яны гэта рабілі, не толькі ў Беларусі. Бо было ясна, што Захад не аб'яднаны, не на варце і не дзейнічае моцна і разам. Але гэта памяняецца. У Вашынгтоне новая адміністрацыя і будзе больш ясная палітыка ў падтрымку дэмакратыі. Я ведаю некаторых людзей з гэтай адміністрацыі з мінулых часоў, і я абсалютна ўпэўненая, што Захад збярэцца для супольных дзеянняў. Таму абставіны будуць лепшымі. Іншае пытанне, што могуць зрабіць людзі, каб падрыхтавацца да лепшых абставінаў. І тут я думаю пра дзве рэчы. Па-першае, досвед паказвае, што для таго, каб зрынуць рэжым, найважнейшым фактарам з'яўляюцца страйкі. Калі гэта магчыма, дэманстрацыі павінны суправаджацца стратэгічнымі страйкамі. Падрыхтоўка да іх можа заняць шмат часу, калі не ўсе групы аднолькава незадаволеныя Лукашэнкам. Трэба дамаўляцца з прафсаюзамі і з людзьмі, якія маюць магчымасць паралізаваць рэжым стратэгічнымі страйкамі. І страйкаваць трэба ў больш спрыяльны момант. Я ўпэўненая, што такія спрыяльныя моманты з'явяцца. Другая рэч, трэба рыхтавацца да пераходу ўлады. Гэта трэба падрыхтаваць вельмі добра. Зноўку ж, я дам прыклад Эстоніі. Калі людзі прыйшлі ва ўладу, яны ўжо мелі тэксты законаў. Законы пра тое, як адміністрацыйна рэарганізаваць краіну, пра тое, як перайсці ад грувасткай складанай сістэмы законаў, якая прыгнятала людзей, на простую адміністрацыйную сістэму з яснымі празрыстымі правіламі, якія зразумелыя для людзей. Не чакайце свайго прыходу ва ўладу, каб гэта зрабіць. Рабіце гэта цяпер. Гэта задача для недзяржаўных арганізацый і аналітычных цэнтраў. Гэта задача не для ўсіх. У некага добра атрымліваецца ладзіць дэманстрацыі, у некага страйкамы, але нейкія людзі ў аналітычных цэнтрах умеюць планаваць, і трэба гэта рабіць. Трэба стварыць план, што будзе зроблена за першыя 100 дзён новай улады, каб не пачынаць гэта рабіць пасля. І не думайце, што можна будзе паклікаць замежнікаў, якія будуць ведаць, як рэфармаваць Беларусь. Вы гэта ведаеце найлепш. Галоўныя урокі можна атрымаць у Эстоніі і ў Грузіі. Падумайце пра Грузію, якая была ў вельмі складаных абставінах. Там была грамадзянская вайна, былі страчаныя тэрыторыі, там было шмат расійскага ўплыву. Але ўрэшце, хоць у іх і сёння застаюцца праблемы, яны здолелі правесці адны з самых паспяховых пераўтварэнняў у свеце. Калі краіна з такімі сур'ёзнымі абмежаваннямі, як Грузія, можа зрабіць крокі наперад, дык я думаю, што шмат у чым Беларусь знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым Грузія. Гэта гамагенная краіна, у якой няма вайны, няма вялікіх этнічных меншасцяў. Калі даводзіцца вінаваціць палякаў, дык гэта значыць, што сапраўды няма каго вінаваціць. Для большасці сітуацыя складанейшая, бо ёсць унутраныя ахвярныя казлы, на якіх спісваюць праблемы. Проста лепш падрыхтуйце гэтыя змены. І падрыхтоўка мае ісці адначасова з наўпроставымі дзеяннямі супраць рэжыму.